Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях Ирина Хакамада, бизнес-тренер, общественный деятель и политик. Вот по поводу политика вопрос сразу же от Дмитрия. Где вы сейчас? Вас так мало.
Да мне вообще мало. Я не могу быть везде. Много кого? Ну, Киркорова много. Кого там еще весь Новый год?
Ну, вы себя считаете политиком сейчас?
Я, понимаете, в душе навсегда политик, поэтому к вам и хожу. То есть уже это не покинуть, это увлечение страшное. Но вообще, если брать официальное функционирование, мы с вами пришли к выводу, что я мерцающий политик. Я так мерцаю где-то сзади. Иногда выхожу там на третий план и опять исчезаю. У меня основная деятельность, которая приносит мне великий кайф и доход, на который я живу, это, конечно, бизнес-тренер.
Скажите, пожалуйста, а зачем вы, вот прям так и спрашивают вас слушатели, зачем вы участвовали в последних выборах?
Ну, мне очень понравилась программа. Я такой программы ни у кого не видела. Понятно, что на «Эхо Москвы» везде ее банально критиковали, но почему? Потому что не вчитывались, как профессионалы не разбирались. Потому что Миркин ее подготовил очень хороший ученый, со всеми другими там профессионалы работали. Глазева там почти не было. Вот. Но там была очень сильная идея, как действительно кардинальные качества в условиях даже отсутствия внешних дешевых кредитов, стимулировать экономику, создать прорву рабочих мест и обеспечить внутренний рост. Это было настолько профессионально, что я как кандидат экономических наук, сдвинутая на либеральной экономике, реально либеральной, которой в России не было никогда, это я утверждаю, это штампы, которым мы пользуемся, либералы в сегодняшнем правительстве, либералы в эпоху 90-х, не было тогда либералов и не будет в России никогда.
Так вот вы сами говорите, что в России никогда не будет. Да. И вы, как наивная стрекозочка такая,
я же говорю, я мерцаю, я не увлеклась
вот этим вот.
Почему?
Проектом.
Я же не поперла number one.
Ну, тем не менее,
я
вы на что-то рассчитывали?
Список по Москве, что-то там мелькало где-то. Я решила помочь Титову, который уперся в это рого, ну, как-то сдвинуть с места его партию на стартапе с нуля.
То есть вы не рассчитывали, что вы куда-то попадете?
Нет.
Вы не рассчитывали ничего там выигрывать, ничего,
нет,
да?
Нет, а зачем мне это?
Ага, вот это самое главное.
Вы с ума сошли, я не политик.
Вам это ни зачем.
Да ни зачем, я все это прошла, я Борису это объяснила. Боря, объясни мне, зачем мне быть рядовым депутатом в этом жутком парламенте? Я же понимала, что там будет еще больше жуть. Там чем дальше, тем больше пионерлагеря. Я говорю, что я там буду делать? Объясни мне, я все проходила, уже была просто депутатом, не просто депутатом, вице-спикером, была министром, я была кандидатом в президент, я задавала свои партии, я была одномандатом. Два. Ну, что ты от меня хочешь? Я все. Я кем только не была. Я не была премьер-министром, не была вице-премьером и не была президентом.
Ну, а в президент-то надо попробовать все-таки еще раз?
А зачем?
То есть уже неинтересно?
Неинтересно. Участвовать больше неинтересно. Один раз попробовал и успокоился. Вот только Григорий Алексеевич, ему все каждым разом интереснее и интереснее. Он уже 10 раз, ну, 3 раза попробовал. Я один раз попробовала, я получила космический кайф.
Да?
Да. И вот, знаете, я привыкла уходить из любых проектов прямо на самой высокой точке.
Угу.
Меня очень расстроило, что мы проиграли выборы в 2003 году. Я считала, что это виноваты только мы. Мы могли выиграть, несмотря на дело Ходорковского. Мы его поддержали, Мишу. Несмотря на то, что нас послало яблоко в очередной раз, любой попыткой объединительных усилий, мы могли выиграть. Но у нас был полный бардак.
Ну вот представим себе, что какие-то выборы вам опять становятся интересны. В каком качестве? Ну, Россия же меняется. Ну, сейчас вот
я вам скажу честно, вот больше всего меня устраивает, как человека без диких амбиций, это счастье вообще, потому что сейчас у всех оппозиционеров какие-то амбиции зашкаливают. Меня бы устроило найти своего лидера, который был при этом адекватен всей России, а не кусочку.
Угу. Да? А это возможно, в принципе?
По-моему, не очень. Бывают же какие-то прям люди-люди, да? Трамп тоже считался невозможным, чтобы победил. Ну, взял и победил. Вот. Чтобы он был очень сильный, у него не было больных амбиций, он работал на победу партии себя, а не на демонстрацию себя в качестве мессии. И я бы встала рядом с ним, неважно кем.
Бизнес-тренером.
Да неважно, хоть бизнес-тренер, консультант, он в списке номер два, но чтобы это была такая пара, знаете, прямо вот, которые вот, как в браке бывает две половины, а здесь политический брак, чтобы две половины нуждались друг другу и совпали. Ну, как мне в свое время кто-то из людей Ходорковского в регионах, ну, которых он обучал, назвал меня, что я рунин. Вечный. Mm-hmm. Это самурай без хозяина, которому он хотел бы служить. Но на то он и самурай. Он не служит любому, кто платит ему деньги. У него есть свой кодекс ценностей и чести.
Скажите, а сейчас в политике скучно участвовать или страшно?
Ой, мне не страшно, но мне дико скучно. Я это поняла. Последняя кампания, конечно, завелась, уж я профессионал эмоциональный. Если я занимаюсь тем, что мне нравится, я эмоционально очень завожусь. Я так читаю лекции, даже когда у меня температура 40. И я встаю, я прихожу на сцену, понимаю, сейчас будет кошмар. А дальше понеслось, как у актера. А так и в политике. Но, в принципе, основной тренд был, когда все, какое-нибудь событие закончится, я выступлю, там с народом поговорю, туда по регионам мы болтались. Там еще у нас на Абад был, я там заводила все. Но как только возвращалась домой, думаю, боже мой, это же прям день сурка, ничего не изменилось, как скучно, как нудно, все интриги, давление Кремля, все это, как бы, это все одно и то же, внутрипартийные амбиции, ненависть там многих друг к другу, это все проходили кошмар. Это мне дико скучно.
Как вам кажется, почему Трамп вызвал такой интерес у избирателя?
Потому что...
Избирателю тоже было скучно.
Конечно, все устали, в том числе американцы, во-первых, от правильных отличников, которые вроде все делают правильно, но толку никакого. Больших проблем они не решают. Обама, вспомните, его победа, особенно первая, но и вторая тоже, это был прямо такой эксплозион мирового сознания, да? Культурный шок и восторг. А что мы в результате получили? Мы какой-то недоделкин. То есть войска вывели из Ирака, но не вывели. В Сирии что-то начали, но не закончили. Что-то с терроризмом борется, но не
до
конца.
Это знакомая ситуация.
Но это же мы, а то Америка. Она же претендует на государство номер один. И вот все вот так. В экономике поспрашаешь людей, конечно, лучше, чем в России. Но с другой стороны, говорит, никаких особых сдвигов не произошло. И вот это вот не туда и не сюда что-то достало народ так. Плюс Трамп очень сильный харизматик.
Угу. А он вам понравился, вот вам лично, эмоционально?
Знаете, эмоционально, да, он мой человек.
О!
Да. То, что он говорит, это не всегда совпадает с моими взглядами. Но на эмоциональном уровне это мой лидер. Потому что я люблю людей дела. А люди, которые зарабатывают деньги, я из бизнеса. Я знаю, какое у них харизма внутри. И как они реагируют неожиданно. Как они любят жесткие решения и быстрые решения. Я их понимаю сама из бизнеса. Мне один из адвокатов Ходорковского на ранних стадиях, когда он судился, молодой, не буду называть его фамилию, он мне сказал, Ира, я проанализировал, почему тебя политические оппозиционеры не любят. А я знаю, что не любят. Они могут улыбаться, но не любят. А я говорю, почему? Говорит, ты не их, ты чужая. Потому что ты из бизнеса.
Чужая.
Я по-другому устроена.
Чужая. Ирина Хакамада, бизнес-тренер, общественный деятель со своим особым мнением. Мы встретимся после небольшого перерыва.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
Персонально ваш Александр Невзоров из студии «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге. По средам после 15 часов.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
«Эхо Москвы». Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут.
И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
В среду в вечерней программе «Айтим». 4 Алексея и... Режиссер и телеведущий Юлий Гусман. «Айтим» – команда, подогревающая эфир на сильном огне. «Айтим» – в среду после 8 вечера. Все жанры хороши, кроме скучного, изрек Вольтер. И был прав. По четвергам после 23 часов у нас в эфире скучно не будет.
Курс Потапенко – это будет абсолютный интерактив. Темы, какие вы хотите услышать, новости, которые вы хотите обсудить, я с большим удовольствием их обсужу и приведу предпринимателей, с которыми мы будем обсуждать реальную экономику в реальное время.
После 23 часов по четвергам авторская программа «Курс Потапенко».
Девушка, а дайте мне
халву.
Хлеб, хлеб, хлеб.
Халву.
Хлеб, хлеб, хлеб.
Ночь, ночь. Это время, когда мы одни против черной армии тьмы.
Алло, и кто звонит? Кто звонит? Алло, алло.
Ночь. С пятницы. На субботу с 0 часов до 3,
когда мы одни против черной армии тьмы.
Эхо Москвы от винта.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». Это мнение высказывает Ирина Хакамада, которая призналась чуть раньше, что ей импонирует президент Трамп. Еще не
как персоналити. Это не касается всех его взглядов. Это разные вещи.
Хорошо. А вот именно таким же образом Путин вам сейчас вот в его нынешнем виде импонирует?
Ну, как личность я его не вижу.
То есть непонятно, кто он?
Он непонятно, он закрыт. Очень. Можно косвенно понять, что он закрытый. Ну и на этом все заканчивается. Вот в Трампе видно, что у него там бьет внутри, потому что иначе бы человек не смог заработать деньги, уломать кучу людей при подписании контрактов, построить все свои здания, найти ресурсы в банке, 100 раз обанкротиться, потом поднять. Для этого нужно общаться и вести переговоры. Все наши президенты из номенклатуры, они никогда не болтались на рынке, поэтому с коммуникацией у них сложно, она у них чиновничья сверху вниз. А плюс Владимир Путин очень закрытый человек, плюс школа ФСБ закрывает его еще больше, поэтому что там внутри, мы ничего понять не можем. То есть не берусь его транслировать.
Угу.
Я могу проследить только трансформацию его взглядов.
Ну, сейчас они на каком уровне, по-вашему?
Ну, сейчас они предпрезидентские, 2 года до президентских выборов, сейчас подготовка, сейчас на этот год, кстати, всех с Новым годом, наконец, наступившим, да, я забыла поздравить, надеюсь, что все оклемались, начали худеть, потому что так невозможно, вообще это, конечно, бред, это, конечно, банально, но хочется еще раз сказать, давайте заканчивать с этими каникулами, у меня одному человеку стало плохо, врачи не работают, у нас до 9 числа отрубается вообще все государство, кроме литейного, наверное, производства.
Кроме того же Путина. Лента новостей пестрит его решениями, заданиями.
Ну вот я предлагаю Владимиру Владимировичу, конечно, «Эхо Москвы» не слушать, это ниже плинтуса для вас.
Слушает иногда.
Ну, сейчас, я думаю, не слушает. Но если
подкасты вдруг послушает, хорошо.
Ну, в любом случае, Владимир Владимирович, я вас умоляю, давайте прямо одним махом, как царь-батюшка, давайте работать. А? Давайте вот после хотя бы 4 числа начнем работать.
А у нас потом 7-е праздник.
Ну, давайте 4-го, 5-го, 6-го поработаем до середины дня, как в Советском Союзе было. Укороченный рабочий день. Это Рождество. Это на самом деле рождение Христа. Это не праздник за алкогольной бутылкой с 7 часов вечера. Что там весь день делать-то на улице? В церковь надо будет идти православным. А мусульмане и евреи могут вообще отдыхать и работать. Ну, евреи нет, у них там пенсия рабочая, это свободный день. Но, знаете, мы сейчас ударимся. Или суббота, тем более.
Возвращаясь к Владимиру Владимировичу, все-таки до чего он сейчас дошел? Какой он сейчас?
Вы говорите, у него 2 года, он ровно такой, каким ему нужно достигнуть цели, с его пониманием русского народа, в смысле его большинства. Меньшинство его волнует мало, но над президентскими выборами оно попадает в его фокус. Ну, приходится ему лупу, конечно, использовать для себя, потому что так мозг не видит. Но он увеличивает свой взгляд на общество перед выборами. Но еще рано, через год сильно присмотрится. Поэтому сейчас он все понял, что спрос платежеспособный упал. А Набиуллин, его любимец, об этом заявил, что кризис потребления. Это страшный кризис, он не проходит очень быстро. Результат, почему кризис потребления? Не только в силу падения спроса, а в силу катастрофического уничтожения со стороны рынка элементов даже доверия государству. Столько всего произошло, законы менялись экономически с такой скоростью, все в худшую сторону. Говорилось, одно дело, другое, сажали, мучили, пытали, повышали, поднимали сборы, уничтожали, рейдерствовали, захватывали, арестовывали, не захватывали, мучили. Что бизнес не прикрыт никакими крышами, но даже те, которые олигархические крышами, там борьба кланов пошла до уровня уже посадки Улюкаева, поэтому, конечно, недоверие сдохло окончательно. То есть все намылили лыжи хотя бы в будущем. Здесь все понимают, что все равно горячие деньги, особенно, знаете, сейчас очень прибыльным стало импортозамещение, реально. То есть я знаю бизнес, который начал грубо делать, посмотрели технологии, купили за 3 копейки патент, честно, он 3 копейки стоит на Западе, и начали на своих старых станках, без всяких высоких технологий, делать для витамины для животных. А их нету. Понимаете, их совсем нету. Закрыт импорт. И что? Народ покупает по любым ценам. Люди окупились за 1.5 года, а за 2 года удвоили капитализацию.
То есть кому-то все-таки хорошо. Кому-то санкции помогли.
Давайте, какие-то браки счастливые. Ну что, это не значит, что все счастливы, правильно? Общество не терпит таких обобщений. Поэтому он понимает это, что даже то большинство, которое он любит, плюнули на меньшинство, оно страдает. Пенсии уменьшились в реальном исчислении, накопительные пенсии исчезли, и, в общем, все хреново. Поэтому у него цель за этот год, я уверена, если он более-менее понимает, исходя из его позиции, что последний год президентскими выборами может заняться пиаром более сильным, и тут он нас может быть заметен. Но в этот год ему надо сделать все, чтобы платежеспособный спрос поехал вверх, чтобы люди начали покупать. С доверием все сложно, но хотя бы увеличить кредиты, доходы, оживить экономику. И поэтому для него 2 вызова. С одной стороны, ему нужно, конечно, усмирить как-то бюрократию, изорвавшийся бизнес, бюрократический
так называемый
класс. Да, не, ну бизнес там вообще, я не знаю, какой называют. Взорвались свои, поэтому своих он не тронет, он может с ними разобраться по-мирному. Но если они заплатят еще 1 триллион нужных денег, ну хотя бы рублей в бюджет, сейчас главный бюджет наполнен. Но ему нужно, конечно, это очень важно, решить международные проблемы, связанные с санкциями. Крым, он понимает, за год он не решит. Но ослабить европейские санкции, и среди них больше всех заинтересована Франция, в связи с тем, что там постепенно, медленно уходит Талант, у которого очень низкий рейтинг, и Фион набирает, его бывший близкий друг Путина, Фион набирает, а очки, то он будет
работать. Но Марин Ле Пен, вы думаете, не пройдет?
Я думаю, нет. Хотя, конечно...
Она про Крым уже все сказала.
Ну и что? Ну что, вы прям так верите, что Владимир Путин делает теперь все при выборе, в том числе и Трампа сделал? Ну не будьте вы такой...
Нет, я не то что верю, я предполагаю, мало ли.
Пусть даже с негативным, да, рейтингом Владимира Путина. Вы как его дьявол.
Я, честно говоря, и в хакеров-то в американских не верю.
В каких? В русских или в
Америке? В русских, которые в Америке все попортили.
Я тоже не верю. Мне кажется, истерика. Вот я не антиамериканец, я ненавижу антиамериканцев, но мне кажется, у них истерика. Ну, какая-то демократическая, это же демократы, у них есть. Они настолько не ожидали, что проиграешь, и начинаются вот на последние недели просто какие-то оскорбления, истерики. Я не
Кстати, понимаю. Какая прелестная продуманная реакция Путина на высылку.
Да, вот это вот профессиональная...
Вы бы одобрили как консультант.
Конечно. Я бы не только одобрила, я бы первое посоветовал, потому что это айкидо в чистом виде. Используй то оружие, которое используется против тебя, против
силы противника.
Да. А почему он это сделал? Тоже просчитывается легко. Таким образом он показывает, что да, у меня есть проблема с Обамой и Хиллари, но у меня нет проблем с Америкой. А у Америки впереди Трамп. Ему же надо кирпичи. То есть Трамп в будущем для него один из самых непредсказуемых, серьезнейших и очень, может быть, даже более конкурентоспособный в переговорах, потому что за ним больший ресурс, самый сложный партнер по переговорам. Сложнее его для именно Владимира Путина. Никого нет. Почему? Mm-hmm. Потому что Трамп абсолютно непредсказуемый.
Угу.
При этом абсолютно человек дела. За каждым его шагом будут стоять конкретные суммы, которые он может двигать в одну или в другую сторону. Потому что он правительство набрал из одного бизнеса и буйных генералов, и те, и другие харизматичны по-своему. Владимир Путин сам денег не зарабатывал. Он с таким не сталкивался. У него бюрократы в политике, а здесь будут бизнес. Такого в Америке тоже нет. Его консультируют те, кто создали Теслу и так далее. Это хуже. Хулиганы крутейшие, ребята. То есть его консультируют суперинтеллектуалы и бизнес. У него в правительстве практикующий опытный бизнес люди около 60 лет. А при этом, да, при этом чиновники для него, тьфу, для Трампа. Тупые исполнители.
Интересная история, интересные перспективы. Ирина Хакамада, общественный деятель, бизнес-тренер и политик со своим особым мнением. Никуда не уходите, мы скоро вернемся. И снова с вами программа «Особое мнение» в студии Ирины Хакамада со своим особым мнением. Очень вообще интересно, как вам видится ближайший год, что называется, вызовы и задачи, да, для Путина. Все равно мы начали об этом говорить.
Ну, вот я говорю, главный вызов для Путина – это как-то смягчить санкции. Прежде всего, за счет нормализации ситуации на востоке Украины, в Донбассе, что самое легкое. Но, с другой стороны, уже весь Запад понимает, что в незаинтересованном в этом процессе существует не только со стороны НР, ЛНР и России, но и Киева. Все уже стали это понимать, что провокации и взрыв ситуации происходят постоянно. По разным причинам. Поэтому, с другой стороны, это очень сложный клубок. Он может даже, как вот у Альбас в журнале написано, превратиться этот, да, Донбасс в сектор газа, бесконечных разборок между теми и другими. Или Приднестровье в рамках Украины в те времена, когда все встало на дыбы. Все может быть. Но по санкциям здесь самый быстрый вариант, хоть как-то их смягчить, и Трамп, я думаю, к этому готов. Дальше будут сложнейшие переговоры по снятию американских санкций, связанных с Крымом. Вот эта история навечно, надолго, но непонятно как, и с Европой
тоже. Здесь тоже нет никакого выхода. То есть Россия уже не может ничего сделать.
Нет, Россия ничего не может сделать. Все, кто попытаются Крым вернуть обратно, будут изгоями в российском рейтинге. Да. Потому что даже средний класс, 90% Крым наш, ничего вы с этим не поделаете, весь бизнес. Поэтому ничего вы не сделаете, и никто на это не решится. Но легализовать можно с Трампом и с республиканцем, это сделать легче. Потому что республиканцы, в отличие от демократов, не так зациклены на правах человека и ценностях демократии, которые Америка как мессия распространяет во всем мире, они зациклены на своей выгоде. И если менять одно на другое, здесь есть много чего. Асад, урегулирование в Сирии, проблемы в Ираке, совместные действия в борьбе с терроризмом и так далее. Менять это на, может быть, какой-то формальный процесс с участием Украины. Например, я говорила, меня топчут за это, но вообще можно было бы компенсацию заплатить России.
Между прочим.
Между прочим.
Выплатить компенсацию за Крым Украине?
Да.
Ну, что ж. Надо только денег немножко подзаработать. Вот в чем дело.
Ну, там долги огромные, их можно списать. Мы списываем, черт знает кому. А тут все-таки родная Украина, если мы так любим украинский народ. Другое дело, украинцы на это не согласятся. Они, у них свой сдвиг, как у японцев Курила теперь. Но для этого есть американцы, которые валивают туда столько денег. Если американцы поговорят вежливо с Киевом, с ребятами...
Вы сейчас представляете себе Трампа, который вежливо поговорил с Киевом, да?
Для этого есть переговорщики, консультанты и всякие там...
Хорошо воспитанные
многосторонние,
люди.
Многосторонние переговорные дипломатические процедуры.
Так, ну уж вы про Курилы сказали. Почему бы не отдать все-таки Курилы?
Да какой дурак сейчас что-нибудь отдаст? Все, времена закончились. Во время кризиса ничего не отдается. Все отдается потихоньку, полегоньку, в эйфории, когда золотой дождь сыпется на страну, и все потребляют. Эти нулевые закончились, тогда ничего не сделали. Сейчас, ну, сейчас народ будет...
Ну, сейчас разве превращение территории такую уж прям выгоду приносит невероятную?
Какая разница? Сейчас народ, когда средний, я не говорю про средний класс, я говорю про большинство, которое зомбировано вот этими федеральными каналами, которые смотреть уже невозможно. Слушайте, я тут вообще эксперимент провела, я с друзьями на даче была, и мы елку и включили телевизор, вообще я офигела. Я думаю, боже мой, это же какой-то кошмар. Три дня одни и те же лица с утра до вечера в разных программах, и все одни и те же, поют одни и те же песни, вообще какой-то ужас, это прям такое прошлое уже. А когда тебе в очередной раз, там, по-моему, 31-го показывают с легким паром, знаете, у меня уже ностальгия кончилась, меня тошнить начинает. Вообще нельзя показать пример. То ли деньги кончились у Эрнста. Я не понимаю, в чем дело.
Народ любит тот самый средний...
Да не любит публика. Уже. У меня пришла уборщица, и там еще ей звонят знакомые, что надоело все. Говорит, просто вот какой-то праздник теней. Мы все время перегибаем палку. Так вот, японцы понимают, что Курилы сейчас не отдадут. Путин тоже понимает, что ничего не может отдать. Все понимают. Но у японцев возникла ситуация, которая совпала с интересами России. Какие интересы у России? У России интересы компенсировать недостающие дешевые кредиты американские чьи-нибудь другими. Надеялись на китайцев? Вот. В силу разных причин, в том числе и в Китае сейчас тоже какие-то проблемы. А у японцев, несмотря на их рецессию 15-летнюю, у них денег навалом, у них иена вообще как-то не падает, хоть и треть. Поэтому они могут дать дешевые кредиты. Подо что? Конечно, под освоение Курил. Но знаете, где освоение, там можно что-нибудь и отщипнуть, и поднять там чего-нибудь, и вырастить чего-нибудь, и получить чего-то. Поэтому они заключили протокол, это всего лишь протокол, о подписании мирного соглашения. В общем, такая опять дипломатическая игра, но демонстрирующая позитивный процесс. На фоне этого позитивного процесса вторым фоном за этой сценой политической является подписание более конкретных финансовых контрактов с отдельными японскими банками, которые все должны получить согласие правительства. Бизнес японский вообще такой. Если правительство в Японии говорит, в ту страну не надо, он никуда не пойдет. Это японцы. Заметили, что их очень мало. Но если уж они есть, они наваливаются, то уже дают отмашку. То есть инвестиции частные, но зеленый свет должно дать государство. Вот если государство даст зеленый свет, тогда мы получим кредиты. Вот это совпало, поэтому процесс пошел в позитивную сторону. Ну, японцы не подписали финансовые санкции.
Угу.
Они подписались вообще под американскими санкциями, но под финансами не подписали. Даже у них Китай. Их очень настораживает поведение Китая. И они, поскольку подальше от нас, но близко к Китаю, и Китай у них исторически ну, считайте, враг, на которого они нападали, уничтожали, а китайцы исторически ненавидят японцев, то понятно, что вот такая Япония, переполненная пусть даже высокими технологиями, смотрит на этот континентальный Китай с бешеным количеством населения, и у которого технологии теперь начинают развиваться еще быстрее, чем в Японии, у них волосы последние японские встают дыбом. Поэтому что? Они боятся усиления Китая через путинский режим. Поэтому они начинают договариваться с Путиным, чтобы отсечь Китай.
Слушайте, давайте уже про режим. Вас тут про режим спросили совершенно замечательно, мне кажется.
Да.
Как вы считаете, в условиях ограниченности человеческой свободы и криминализации всех самостоятельных действий оппозиции, возможен ли мирный вариант смены власти?
Ну, возможен, но через раскол.
А это как, объясните?
Раскол элит, что был в 17-м году, помните?
У нас опять 17-й год, и он еще, как нас уверяют, красного петуха. Вы нас
пугаете. Да, но 17-й год последовал после 905-го. Была вначале буржуазная революция, а потом большевики захватили власть, совершив просто внутренний их переворот внутри их, значит, объединенных сил с кадетами и так далее.
Но сейчас ситуация не такая.
Нет, ну совершенно не такая. Но что мы все в эти ассоциации играем и нагнетаем? Не будет здесь никакой ни левой, ну какие левые? Ну где вы их видите? Ну где вы Зюганов, что ли, революцию совершите? Чего вы меня смешите тогда, Коликов? По-моему, даже Зюганов будет ржать над всем этим. Поэтому никакой революции страны Зюганова нет. Он уверен, нет, теперь он от Володи не вылезает просто официально, раньше неофициально, теперь он наверняка находится периодически у Кириенко. Поэтому это несерьезно. А какая еще революция? Либеральная? Средний класс поднимется. Вы видели, как он поднялся? Вообще ни одна партия не выиграла. Вообще все было пофиг, он не пошел никуда. Какая революция? Они сидят, деньги считают.
Ну, в какой-то момент деньги-то заканчиваются.
А у них еще не заканчиваются, почему-то же они их на счета, в валюту, потом на проценты и куда-нибудь гонят за границу. А у нас бизнес очень изворотливый. Если он до сих пор
только
жив...
Только это нас и спасает.
Конечно, если он до сих пор жив, пусть даже в небольшом количестве, независимый, при таком давлении бюрократии, такого нет нигде, ни в Эмиратах. В Сингапуре нету нигде. Вот ни в одной стране более-менее. Такой беспредел только в диких каких-нибудь режимах уругвайских или еще чего-то. Понимаете? То есть такого нигде нет. И он все равно у нас бодрится. Понимаете, вот тут весь центр забил. Ходит вокруг этих елок и плясок. Понимаете? Поэтому деньги тратит. Ну, пузырится, а Браудерсо пьет. Шампанское вместо Дон Периньон.
Предвыборный вот этой вот... предвыборной такой дуги, по которой Путин двигается к своим,
значит,
к своим
выборам.
Значит,
это у него главный вызов.
У него внутрь...
нужно вытащить внешние вызовы. Дальше он пойдет работать во внутреннее. Во внутреннее он понял. Мне кажется, что это не...
Он уже понял, что не надо сажать всех.
А кто сказал, что он всех сажает? Это уже как-то сказал.
Ну, не всех, но так люди как-то сидят уже, готовятся.
Явлинский гениально сказал. Вот гениально сказал у нас на Хиллари. Но гениально. Что то, что делает Владимир Путин, на самом деле способ управления государством. Это вот его метод. И так будет всегда. То есть всем все разрешено, главное, давайте поменяем политику, то есть, да, на бизнес. Вам бизнес, а мне лояльность.
Угу.
А дальше вам карт-бланш. Все начинаются пользоваться этим. У меня лояльность, поэтому я начинаю делать все, что я хочу. Делаю. А потом раз, тебя посадили.
Да.
А потом раз, и тебя отпустили. А потом раз, тебя не отпустили. А потом раз, тебя посадили. А потом тебя посадили. И вот поэтому каждый вроде делает, что хочет, но понимает, что в любой момент его могут посадить. И это зависит, хрен знает от чего. И поэтому он никогда не спокоен. Он
то
никогда не уверен в себе.
Это просто его личная паранойя, вот такой вот способ
управления. Это не паранойя, это не паранойя, это как бы другой метод внедрения страха в богатых людей, которые будут жить в них вечно.
Ну, Дадина-то за что?
Почему тут
Дадина? Он не богатый вообще.
у него давно уже ФСИН и все вот эта вот хрень ему не подчиняется. Это он создал такую махину, которая в своем бардаке, она уже никому не подчиняет. Знаете, даже мне. Вот у меня есть управляющий в хозяйстве, вот он тоже. Он такую сейчас сотворил глупость, да. То есть я не смогла отрегулировать. А человек, я не могу его даже вытащить, потому что он исчез на Новый год, и все. И наверняка 9-го только появится. И все, и у меня ничего сделать нельзя. А теперь, представляете, такое государство. Это обратная сторона ручного управления. Он не может, поэтому сейчас указы пошли, да, вот прям 2 числа, прям с утра даже в кабинете строчим, мы думаем, это заработает. Да ничего не заработает.
На этой оптимистической ноте мы и закончим нашу программу.
С Новым годом еще раз,
с Новым товарищи. Годом. Ирина Хакамада, общественный деятель, бизнес-тренер и политик, была с вами в этой программе. Всего доброго, спасибо.
Эхо твоего города.